Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Кирилл, вам напомню, нашим слушателям, о том, что вот в этом часе, по вторникам в 8 вечера, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек дерзнул захотеть стать священником. Это всегда путь, как нам представляется, путь поиска ответа на вопросы. Может быть, путь связан с сомнениями, может быть, нет. Но в любом случае на этом пути вопросы возникают. Нам кажется, что те ответы, которые для себя нашел человек, который в итоге стал священником, могут оказаться как-то созвучно срезонировать с теми вопросами, которые есть у всех наших слушателей, среди которых люди церковные и нецерковные. Вот об этом сегодня поговорим с вами. Поэтому разговор такой биографический, с выходом на... с выходом на духовные вопросы. Ну вот, ваш путь к вере и в вере, на какие главные этапы распадается?
Ну, наверное, до поступления в семинарию, учеба в семинарии, и потом жизнь на приходе.
Так.
Ну, так скажем, до семинарии это молодежное состояние, да, то есть до 18 лет, семинария это 4 года, и дальше уже путь священника, который имеет уже, да, который раскладывается дальше, можно раскладывать на какие-то этапы.
А до семинарии, то есть вы были, вы из верующей семьи, вы в детстве верующие?
У меня бабушка была верующая, родители верующие были, но как и у всех, в принципе, в советское время, так что... Я в семинарию поступил в 95-м году, мы понимаем, то есть этот момент полураспада страны, составляющий, имеет, наносит на поколение священнослужителей, которые пришли в 90-е годы, определенный отпечаток. Все-таки, я думаю, в то время очень многие приходили именно по зову сердца, именно по призванию, потому что мы видим... Ну, я вот просто своих сокурсников вижу, часто общаемся. То есть у нас идеалы другие были сейчас, чем у современной молодежи. Мы стремились, у нас было горение серьезно, то есть нас не пугало, да, там, идти восстанавливать храм в лесу, наоборот, было большое желание. Сейчас, я думаю, немногие семинаристы согласятся пойти что-то восстанавливать, строить с нуля, да, нет. У нас тогда это было горением, готово, то есть было стремление, что-то такое, видимо, закваска еще такого, скажем так, царско-советского режима, она сохранялась, так что после 90-х поколение молодежи меняется, то есть у них нету, у многих, к сожалению, нет вот этого стремления, многие смотрят, а куда, как, а что потом будет, это видно по многим, то есть стараются где-то там в сторону уйти. Каких-то сложных вопросов. Поэтому, я думаю, вот этот вот период с младенчества до совершеннолетия современного, он в моей жизни один, так скажем, из ярких воспоминаний, то, что это школа, это прогулы, это хулиганство, это тренировки, занятия спортом, скажем, в 90-е годы.
Какими видами спорта вы занимались?
Я занимался каратэ, занимался до 12 лет, занимался дзюдо успешно, потом перешел, когда разрешили каратэ, стал заниматься, дошел до кандидата в мастера, получил разряд, вот, и занимался рукопашным боем, то есть, ну, тем, чем занимались обычные мальчишки того времени, 90-х, это то, чем считалось нормой жизни заниматься, то есть, то, что сейчас смотришь, мальчики больше за компьютером сидят, да, в гаджетах, тогда, слава богу, нам повезло, этого не было, мы тренировки где? 2 дня в неделю в спортзале, остальные 5 дней в лесу, на поляне, мордобой друг другу, синяки, это считалось нормой, это никто не плакал, кто-то ударился, кого-то ударили, больно, не больно, занимались, жили такой бурной жизнью.
Куда эта семинария взялась?
Семинария как раз вот и взялась в этот момент, потому что поиск, скажем так, духовного, он все равно есть у любого молодого человека. И я как в 15 лет, уже в 14 начал ходить в храм, у нас открылся недалеко, вот я жил в Мамонтовке, рядом в Клязьме открылся храм, и, ну, похаживали туда мальчишками, пацанами, а потом в какой-то момент я прирос к храму, стал ходить в алтарь, продолжая заниматься спортом, ходил в храм, потом уже как бы оставил и уже вот именно стал алтарничать в храме, помогать. Там прекрасный священник до сих пор служит, отец Сергий, он игумен, сейчас духовник епархии. Вот, и под его, скажем, духовным руководством начали расти, возрастать. Он привил любовь и к молитве, и к богослужению привил любовь, и вот это я благодарен, за что я ему очень сильно благодарен. Потом он был таким близким духовным чадом отца Кирилла Павлова, мы с ним часто ездили, ну, к отцу Кириллу, и отец Кирилл как бы в некоторых моментах сыграл очень большую роль в моей жизни, благословил меня на брак с будущей супругой, вот, благословил семинарию, ну, то есть вот как бы череда каких-то непоследовательных событий, вроде спортсмен, хулиган, мальчишка, двоечник, да, поступает в семинарию, получает благословение старца. На самом деле...
Вы сразу после школы пошли в семинарию?
Фактически, да. То есть 18 лет, ну, там промежуток был небольшой. И вот эти, говорю, череда вот этих событий, которые кажутся нелогичными, когда проходит какое-то время, ты начинаешь понимать, что Господь тебя именно вот так вот вел вот этими путями, немного окольными, но привел туда, куда ты должен был прийти. Потому что пока 4 года семинария, они пролетели на самом деле очень быстро. Знакомство с моей будущей матушкой произошло. Мы были с ней в лавре. Подошли к отцу Кириллу, он все нам благословил. Мы поженились, после этого попали на приход. Как я и сказал, строить устану. То есть мы пришли в храм. Как-то условно документы на храм были, а от храма была просто маленькая часовенка, которая просто там 6 на 6, и стены на метр от земли поднятые, да, то есть вот молодой парень, 20, батюшка молодой, 20 лет, вот тебе, говорится, кадила, как в том анекдоте, а я думал, еще а у вас, оказывается, зарплату платят? Нет, зарплату не платят. То есть пришли, начали заниматься стройкой, собранием людей, прихода.
А что это за храм был?
Сейчас это большой уже храм вырос, храм святителя Николая, вот возле станции «Правда». Я всем говорю, Бог не в Москве, не в Петербурге, а в «Правде». Вот. И храм был построен, в 2006 году мы его закончили, строительство, трехпредельный, основной предел Николая и Чудотворца. Правый Казанской иконы Божией Матери, левый Иоанн Предтечи. То есть храмы в 2006 году построили. Владыка митрополит Ювеналий его осветил. То есть за 6 лет, скажем так, усердно, ну, занимались, готовились, построили с прихожанами храм без спонсоров каких-то там богатых.
Что, прям сами строили руками своими?
Ну, нанимали людей, но кирпич разгружали, цемент своими руками разгружали, не стеснялись. То есть поработать-то это, такого некому было. То есть бабушки и все. Сейчас храм как бы живет своей жизнью, да? Но тогда надо было очень сильно... Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь, поговорка известная, старая. То есть приходилось много двигаться, много общаться, чтобы там попросить кирпич, тут цемент, там кто-то еще. И вот это вот, верну красивое слово, коллаборация происходила. Вот, и,
интеграция.
Да, интеграция, и храм построили. Ну, а дальше уже пошла приходская жизнь, работа, и в 2011 году... Вот 2011 год, это, я так для себя скажу, ну, если жизнь священника разбирать, это был ключевой разворот в моей жизни. Я принял участие в проведении спортивного мероприятия, как отчасти так, как организатор был. На тот момент не совсем организатор, но один из. Мы провели первый турнир имени Николая Японского. Тогда как раз была «Фукусима». Собирали деньги, и как-то вот я со спортсменами, с друзьями общались, говорю, надо что-то сделать. Говорю, давай проведем благотворительный турнир. Провели, собрали средства, передали их в посольство. По тем временам это $2000 было, достаточно хорошее. Мы передали, от храма мы собирали, передавали через епархию, а это такой благотворительный. И провели турнир, собрали деньги, передали на восстановление Фукусимы. И с этого момента началось изменение в моей жизни. То есть я начал взаимодействовать со спортом все больше и больше. Стали общения с разными федерациями. И сейчас вот этот вот некогда маленький турнирчик, фестиваль стал иметь название «Патриарший фестиваль спортивных единоборств боевых искусств. Кубок равноапостола Николая Японского». Да? Вырос, и участников сейчас каждый год 4500 мальчишек и девчонок принимает участие активное, 16 федераций. То есть вот в этом году проводили, в феврале, в следующем, в 24-м году будет также проходить, в феврале, в городе Мытищи. Поэтому говорю, вот можно разбить жизнь на ключевые точки, в принципе. И они, о каждой точке можно говорить часами. То есть интересно. Но так как я понимаю, время ограничено, мы обо всем не сможем поговорить, поэтому...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, время ограничено, но не настолько, чтобы мы не могли кое о чем все-таки поговорить. Но вот, а вы помните, что вообще впервые подвигло в храм зайти? Ведь времена юношеские, те времена, ну, не каждый, кто рос хулиганом, приходил в храм. Все-таки это какой-то должен быть интерес, он откуда должен взяться. Чего-то надо искать, чтобы понять, что я этого, может быть, могу нигде не найти, кроме храма.
Ну, такого вот именно интереса, где я что-то найду, кроме храма, не было. На самом деле было просто интересно, что что-то открылось. Вдруг открывается в 91-м году храм рядом, какой-то храм, где-то какие-то люди, батюшка в черном интересный. Ну, вот такой момент, когда в юности ты смотришь на все интересное. Я говорю, 90-е годы, развал страны, когда все вдруг неожиданно стало можно, западное влияние пошло, что-то свое, стали открываться повсеместно храмы, это было интересно, и мы приходили мальчишками посмотреть, а что там такое, храм какой-то, а там еще и зовут, что-то помочь надо, потрудиться, там, разобрать какие-то леса старые, там, ну, потому что храм был, вот как храм, куда я пришел, там был театр. То есть мы пришли, потом был пожар, у нас приглашали мальчишек, где, там, приходите, помогайте разгребать вот это вот после пожара, вот эти головешки. Мы приходили, нам было интересно, ну, как храм тут, ты смотришь, что-то такое древнее, какая-то история. И вот общались с пожилыми людьми, вот так вот появилось общение. То есть изначально просто был простой интерес. Я почему вот сейчас говорю, что скажу такую злую вещь. Современные воскресные школы в большинстве своем не приносят пользы для молодежи. Потому что они 6 дней учатся в обычной школе, и потом приходит воскресенье, и те же самые уроки, только по другим названиям проходят. А у молодежи она живая, ей нужны какие-то живые уроки, общение, куда-то поехать, я не знаю, там, в лес ходить за грибами, поход, там, что-то еще, ну, чтобы молодежь двигалась, тогда ей будет интересно. Вот как я приходил в храм, мне было интересно прийти, потому что там что-то было. Не потому что батюшка там мне закон Божий, там, учи отче наш, там, это выучилось, но со временем, чуть позже, когда появился интерес, уже стал появляться интерес к молитве. Но первоначально мы приходили, потому что было интересно посмотреть, что тут. Ну, еще и же, так, а вдруг клад найдем? Здесь же наверняка какой-то священник богатый был. Что-то ведь наверняка какой-нибудь купец запрятал. Ну, какие-то такие детские мысли были. Но просто был живой интерес. Что это? Что вот это, храм какой-то, что это за богослужение? Просто приходили, нас никто насильно не тащил, не выгонял.
А как о священстве в первые мысли пришла?
Ну, вот как раз, когда я уже ближе к 18 годам уже, скажем так, стал укрепляться в вере, стал ходить в храм алтарником, уже укрепился так ближе к 18 годам, то появилось такое как бы направление, уже стали думать, а что дальше, куда, ну, школу заканчиваем, да, куда. И вот как раз отец Кирилл Павлов сыграл со мной вот в моей же судьбе ключевой поворот, то есть он благословил поступать в семинарии. Это, я считаю, что у каждого должно быть какой-то человек, который где-то в какой-то момент подскажет. Просто часто мы не обращаем внимания на тех,
кто... А вы сами не думали о священстве?
Нет, да? Я думал, но знаете как, все-таки боясь того, что все-таки это что-то... Сейчас к священнику относятся: здорово, батя. А раньше: батюшка, что-то такое там возвышенное, очень серьезное. Поэтому нужно было бы взять благословение, чтобы пойти в семинарию учиться. Потом мы воспринимали семинарию немножко по-другому, что там учатся, там такие ботаники должны быть, 3 золотых медали со школы. Он там МГУ должен был закончить. Оказалось, учиться не так уж на самом деле и сложно. Просто надо чуть-чуть желание и стремление проявить. Вот, ну, что это не так уж прям вот сверхсложно. Так что изначально были мысли, что там очень тяжело. Но оказалось, учеба, просто надо заниматься, как бы, как и в любом институте, надо учиться. Можно просидеть 4 года, прослушать курс лекций и выйти таким же, как ты зашел, а можно выйти образованным, грамотным, то есть, ну, только приложить немного усилий.
Каким в общении был отец Кирилл Павлов, легендарный старец?
Очень добрый.
Старец Сергиевой Лавры.
Я скажу, очень добрый, отзывчивый, внимательный. Многие вещи, которые он говорил, тогда не воспринимались, ну, в силу молодости, наверное, в силу каких-то вещей, как надо было бы воспринимать. Но я помню отца Кирилла очень веселым, добрым, очень любил молодежь. Приезжали к нему и вечером на чтение акафистов, канонов он читал. У него монахи собирались в келье. Мне повезло, я бывал на этих молитвах. Тогда еще там была такая комната почтовая, нас благословлял в ней и бывало переночевать. Ну, то есть это такой вот очень светлый-светлый человек. Вот именно как передача «Светлое радио», только это светлый батюшка был. На самом деле светлый, и я вот до сих пор приезжаю в Лавру сюда, первым делом иду к отцу Кириллу, потом иду к преподобным. Подхожу возле могилки, помолились.
По старшинству, сначала к младшим чинам, потом к самым верхним.
Да. Ну, во-первых, он по дороге. Получается, сначала заходим к нему, потом идем уже к преподобному. Но он его ученик, я думаю, один из любимых, потому что все-таки столько лет он был духовником Лавры, это дорогого стоит. И он оставил столько духовных чат после себя, что их море, море просто. Общаешься с людьми, а говорят: ой, я тоже батюшку хорошо знал, я тоже. И так получается, где с кем-то общаешься, удивляешься.
А когда вы стали священником, что вы для себя такого о священстве открыли, чего раньше не подозревали? Что-то, что открывается в опыте, и пока ты сам к этому не прикоснешься, ну, об этом невозможно знать.
Ну, из плохого, скажем так, привыкания.
Так.
Привыкание к алтарю, к святыне. Это очень быстро происходит, на самом деле, и с этим сложно бороться, это надо побеждать себе. Потому что, когда говорит человек: я никогда не привыкаю, привыкает. Потому что привыкаешь, что ты немножко в сане отличаешься от простого человека. Тебе не надо исповедоваться каждый раз перед литургией. Не можно, но не получается. То есть исповедь там раз в 2 недели, раз в неделю, в месяц. То есть, ну, свои вот эти отпечатки.
А у кого священник исповедуется?
У духовника епархии или у священника, которому своего духовника приходит к нему, исповедуется. Я стараюсь исповедоваться раз в 2 недели, потому что на самом деле тяжело бывает. Ты набираешь груз, ты вот это все зарастаешь. Опять же, священник, все же подходят: батюшка, благослови, ослабление на молитву, на это. Ну и, естественно, появляется возможность и себе благословить, ослабить. Я поэтому говорю, вот это привыкание к святыне, оно появляется. И это очень такое негативное качество, которое, с которым приходится бороться.
А как с ним бороться?
Заставлять себя, понуждать, что будь внимательнее, будь более ответственным. Потому что на службе, когда ты занимаешься строительством, у тебя вместо литургии идет стройка. Живой пример – это житие Василия Блаженного, когда он царю говорит: а ты не был сегодня на богослужении? Он: как я? Ты с тобой рядом. Он говорит: нет, ты строил храм, ты занимался стройкой другого храма. Когда он представлял, как он построит храм будущего Василия Блаженного, Иван Грозный. И он тогда покаялся перед Василием Блаженным. Вот то же самое, священник, который занимается стройкой, чем-то еще, какой-то деятельностью, у него часто вот во время службы мысли уходят. Надо кому-то позвонить, и все. И ты себя ловишь, возвращаешь в момент богослужения. Потому что это естественно. Это, я думаю, Нет такого человека, у которого бы мысли во время службы не уходили никуда.
А, ну это вообще гигантская проблема, не только связанная с конкретным богослужением, но любой человек, который пробовал молиться, понимает, что мысли моментально разбегаются в разные стороны, как только ты решишь, что я сейчас очень сосредоточенно помолюсь. А что вы рекомендуете как пастырь, как духовник вот людям, которые с таким вопросом к вам обращаются? Как не терять собранности мыслей?
Возвращаться к тому же моменту, из которого ты ушел. По-другому не получится. То есть, вот, ну, я имею в виду домашнюю молитву, потому что на литургии не вернешься. Служба идет независимо. А вот в домашнюю молитву возвращаться. Как только мысли ушли, ты должен вернуться в это же место. Потому что по-другому никак. А бес, а он все-таки существует. Он.
Да не все-таки он существует.
Ну, он человека выдергивает, вот, пытается вытащить из молитвы, да, то есть. И священник, к сожалению, для священников он оказывается на передовой, то есть на первой линии атаки бесов. Бесы его первого атакуют, потом уже идут прихожанам. Поэтому и бесу интереснее священника выдернуть из молитвы. Поэтому здесь приходится сосредотачиваться, ловить себя на мысли, что вот отбрось вот это потом. Потому что проскакивает мысль, что надо туда, ты стоишь, вроде бы все, молитва, да, все сосредоточено, раз, и побежал. И куда-то мысль, вот мелькнуло что-то и полетело. Ты себя возвращаешь в состояние молитвы, аж никуда не деться. Мы все живые люди, мы подвержены испытаниям. Хочется, не хочется, но все должны, как говорили старцы, каждый падающий должен встать. Если он не встает, то он никогда не принесет покаяния.
Но это вы сказали вот о том, что для себя открыли в священстве, когда стали священником, из плохого, а из хорошего.
Из хорошего — это сила молитвы. Господь дает, помогает. И я, честно говоря, часто прибегаю к этому. Приходится. Потому что люди приходят: батюшка, помолись. И бывает, о себе не вспоминаешь в последнюю очередь. Но когда помолишься, вот именно от души, от сердца, Господь дает, а еще больше не когда помолишься, а когда говоришь: Господи, вот это дело возлагаю, отдаю тебе в руки, как вот ты решишь, так и пусть будет. И прям вот оно решается очень быстро. Господь на самом деле очень быстро помогает человеку. Мы за нашими мирскими делами, за суетой, какой-то попыткой стать ближе к народу, мы забываем о том, что отпускать надо. Вот многие дела. Вот Господь много хороших вещей же сказал в Писании, которых мы просто опускаем, забываем в силу своей бурной деятельности, движения. Господь говорит: отдай мне дело, отдай мне суд, и я воздам. То есть это, если ты с кем-то там поссорился, не надо там человеку отмстить, отвечать. Отдай Богу суд, а Господь воздаст. И не дай Бог, чтобы он воздал.
А как же на Бога надейся, а сам не плашай? Ну, как одно с другим сочетается?
На Бога надейся, проси, отдай ему. Но при этом сам работай, трудись, не стой на месте. То есть под лежачий камень вода
не течет. Отдать Богу не означает пассивность и бездействие. Нет.
Вот это вот понятие, как Бог даст, я считаю, это самое страшное, что есть в православии. Человек говорит: ой, ну как Бог даст, все. То есть я вот все, и пошел. То есть ему все равно, что произойдет. Он пассивен. И вот это наше, к сожалению, и я думаю, многие священники замечают, что и проблема, что люди подходят, благословение берут, батюшка, благословите поехать туда-то. Он не потому, что ему там что-то нужно, там, или на что-то благословить, а просто вот, чтобы не отвечать. Ну, не получилось, ну, значит, так Богу не угодно. А то, что ты не доделал, что-то не сделал, то есть свалить свою вину на другого. Помните, у Дюма было хорошо: люди берут совет для двух случаев. Если что-то не получится, то обвини того, кто советовал, а если не сделал, то скажи, что плохой совет был. То есть вот то же самое с благословением. То есть люди говорят: благословите, ну если не получится, значит, Богу было не угодно. Ну, вот найти чтобы найти себе потом оправдание в чем-то. А ведь можно же делать, не взяв благословение, а начать и делать, а потом Господь тебя благословит. Прийти и сказать: батюшка, вот я делаю вот это дело доброе, помогаю, там, кормлю бедных, убогих. Или сначала я пойду, возьму благословение, чтобы их кормить. А вдруг меня не благословит, тогда делать не буду. А может быть, ты начнешь делать, а потом придешь, скажешь: я вот делаю, благословить, продолжить. вот это, там, может быть, совет какой-то дать, как лучше сделать. Вот тут как раз человеческое лукавство возникает.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Микрофон Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Мы продолжаем наш разговор, но вот упомянули вы уже про турнир, соревнования, чемпионат имени святителя Николая Японского по единоборствам. Расскажите, скажем так, какова миссия этого дела? Спрашиваю, потому что понимаю, что явно это не просто соревнование, чтобы люди, дети приехали и своими и вот как бы спортивными достижениями поделились, равно не только ради спорта, безусловно, ради него тоже, но есть какая-то, наверное, сверхзадача у этого для вас, как для пастыря.
Ну, здесь идет миссионерская задача показать, что православные, во-первых, не сидят по углам, и такие толстовцы, которых можно пинать, вытирать руки, ноги и так далее, что православные такие же ребята, которые и другие ребята, которые во дворе бегают. То есть, что православный человек, он может быть воином, может быть спортсменом. Живой пример — Федор Ушаков, Александр Невский, да, Кутузов наши любимые, тот же отец Кирилл Павлов, герой Советского Союза, герой Сталинградской битвы. Их много. Я служил в свое время с отцом Алексеем Осиповым. Он инвалид войны, у него не было ноги. Тоже орден Победы, то есть тоже такой орденоносный батюшка был. Замечательный священник. Мог с любым молодым поспорить свои 82 года по поклонам. То есть он без ноги быстрее делал поклоны, чем любой молодой священник. И таких примеров много. Поэтому данный турнир, он является между собой как мероприятие, которое говорит о святителе Николае, как сказать, современные слова, такие вот пиар, да, то есть не подходит, а оно напоминает нам о том, что наш современник Николай Касаткин в Японии создал церковь. Мы пытаемся увековечить его память. Не просто, чтобы в церкви, где-то в святцах, в какой-то храме, там на иконочке где-то висел в уголке. Никто о нем не знает. Чтобы о нем узнали, что это человек, который пришел в чужую страну, где была ненависть к европейскому всему, особенно к христианам. Благодаря нашим товарищам из Испании, конкистадоры, которые приезжали в Японию, японцев захватывали в рабство, продавали. Была ненависть, на самом деле, серьезная ненависть к христианству. И он в это время пришел в Японию, стал проповедовать и создал целую церковь. 200 храмов построить в стране, где ненависть к христианству, это дорого стоит. Создать большую общину в 30 тысяч человек — это громадный труд. И перевести почти все богослужения на то время, на японский язык, тоже, скажем так, не самое легкое задача. То есть 50 лет человек кропотливо работал, занимался трудом большим, создал семинарию, несколько регенских классов. То есть там можно долго говорить о том, что было сделано, но одно из его достижений — то, что он при семинарии открыл секцию дзюдо, в которой воспитался Василий Ощепков, возрастал, которого потом святитель Николай благословил заниматься дзюдо уже у Канра Дзигора, основателя дзюдо, и он уже по истечении определенного времени, вернувшись в Россию, создал, был одним из создателей, основополагающим создателем нашего самбо, о котором мы сейчас говорим, да, у нас есть проект «За самбо», «Самбо в школу», но просто никто не задается вопросом, а кто Ощепков для самбо. Он был отцом, основополагателем вот этого всего, то есть он пришел, стал создавать кружки, то есть очень много работы, изысканий на эту тему было сделано не церковными историками, именно историками, которые зашли, пошли с другой стороны, смотрели, кто такой Ощепков, он же, оказывается, разведчиком еще был и погиб за стенках. В 1937 году по навету, как японский шпион, он погиб в Москве, в тюрьме, в Бутырке. Но он оставил после себя громаднейший труд. И то, что мы сейчас имеем, наш национальный вид спорта самбо, это его заслуга. А кто его благословил? Благословил святитель Николай. И вот эту светлую память о святителе Николае как раз турниры доносят до молодежи. Потом на турнир приходят не только православные, приходят мусульмане, приезжают буддисты. То есть мы ведем работу межконфессиональную, межнациональную. У нас очень хорошо представляется Чеченская республика. Приезжают спортсмены, приезжают... Тогда сейчас он возглавляет Чеченскую академию наук Джамбулат Умаров, Джамбулат Вахидович. Тогда он был вице-премьером. Он приезжал к нам на фестиваль, с удовольствием выступал. В 2020 году мы открывали памятник. Вот 800-летие было Александра Невского, он принял активное участие в установке памятников Пушкину Александру Невскому и открытии его. То есть, вот казалось бы, да, чеченец, какой там князь русский. Наоборот, он приехал ради этого события, отложил какие-то дела, приехал, принимал участие. То есть, данный фестиваль показывает нашим ребятам, что православные – это не только, которые в храм ходят, но еще и занимаются спортом, которые общаются с другими конфессиями, не стесняясь, могут выйти и на татами, и... Скажем так, ну вот представитель федерации, который у нас, да, приходит, вот мне сообщали в течение там какого-то времени, мы пытались мониторить, кто принимает. Многие ребята, которые были у нас на фестивале, принимают участие на СВО. И порядка 15 орденов мужества. Вот то, что вот мы так попытались разрозненную информацию собрать, мы узнали, что есть ребята, которые получили ордена мужества. И сегодня... Мы нашим, так скажем, коллективом получили благословение Святейшего Патриарха окормлять добровольческий отряд «Союз». Поддерживать там в основном спортсмены. Порядка 200 человек спортсменов, которые занимаются разными восточными единоборствами, но все с удовольствием причащаются, исповедуются, крестятся. Когда приходит священник, вот, Святейший Патриарх благословил туда священнослужителя, тоже спортсмена, ну, теперь будет их на постоянной основе окормлять, ездить раз в два месяца, там, на неделю, на две, приезжать, служить для них службы, чтобы ребята были под постоянным духовным окормлением. То есть вот, вот она, наша задача была. Мы долго думаем, как, что принес турнир. Да вот, он принес то, что в сложные годы спортсмены мобилизовались, поехали, а мы их, духовные наставники, продолжаем дальше окормлять. То есть уже не на соревнованиях, а уже в страшных условиях, но продолжаем поддерживать наших ребят, которые принимали когда-то участие мальчишками, приходили на турнир там 10 лет назад. Уже они выросли, здоровые ребята, которые не боятся защищать свою родину. И встают плечом к плечу с тем же мусульманином, которым они соревновались ранее. И они вместе защищают нашу страну, нашу... государство, это дорогое удовольствие. Когда ты понимаешь через какое-то время, что ты здесь вроде бы косвенно, но принимал активное участие в становлении этой жизни у ребят. И вот оно, наверное, большое удовольствие получаешь, когда узнаешь о том, что кто-то с фронта тебе написали письмо или там стихи прислали. Батюшка, там, помните, мы там у вас проходили соревнования там, в 2015 году. Кто такой... На фотографии он уже вырос, он уже большой, а ты, у тебя благодарность и, ну, честно говоря, большая радость, согревается сердце, думаешь, ну, значит, не зря столько лет занимаюсь этим делом, которое поначалу, на самом деле, даже священники многие не воспринимали. Зачем какие-то фестивали, турниры, единоборства, бокс? Он в храм пусть идут, все молятся целыми днями. Вот это основная задача. А оказалось, нет, она вот задача была. Именно поддержать молодежь, дать им правильный вектор жизненный. То есть научить то, что такое хорошо и что такое плохо. Мы постарались научить ребят, что такое хорошо. И где находится, и как это воспринимается плохо. Я думаю, задача выполнена в фестивале, основная. То есть мы видим, что наши ребята выросли и выбрали правильную дорогу.
А есть ли примеры, когда ребенок приходит на фестиваль и потом через это знакомится с церковью и воцерковляется?
Конечно. У нас на фестивале приезжает много команд со священниками. С Твери отец Артемий приезжает. С деревни, где родился святитель Николай, деревня Береза. В этом году был поставлен памятник святителю. Там большой. Это я принимал тоже активное участие в установке памятника, подготовке. Мои друзья, мои прихожане делали как раз. Кирилл Корюхин, он прихожан нашего храма, он как раз создатель этого памятника на родине святителя Николая. И ребята, которые приезжают, они постепенно, они видят, они узнают, кто такой Николай Японский, почему фестиваль проходит имени Николая Японского. Начинают задать вопросы, мы там и книжки дарим, и иконки дарим, и священники всегда принимают участие. Каждый день приезжают разные батюшки с разных епархий, мы встречаемся, общаемся, пьем чай, отвечаем на вопросы детей. И многим это на самом деле помогает, я думаю. Они потому что узнают о том, что батюшка еще и рядом тут на татами, а некоторые подходят, берут благословение, говорят, у меня сейчас бой за первое место, благословите. Даже если ребенок проигрывает, он все равно проигрывает это с улыбкой.
А вот этот вопрос, как раз, который я не мог не задать, очень важный, хотел задать, про победу и поражение. Есть представление о том, что спорт – это вот про победу, важно победить, и плох тот спортсмен, который не стремится к победе. Причем при этом, с другой стороны, я от многих наших там ведущих спортсменов в интервью слышал такую мысль, что вообще учиться поражению важнее, и ребенка важно учить правильно как-то вот, достойно уметь принимать поражение. Что вы им об этом говорите?
Научиться поражению – это победа больше, чем победа на татами.
Так.
Ну, потому что человек, ну, понимает, что он не доработал, у него должно произойти осознание недоработки, что он что-то сделал не так. То есть он должен осознать, почему он проиграл. Здесь как раз важна задача тренера и священника, который находится рядом, поддержать, да, помним соревнования в Японии, да, Токио 2020, Олимпийские игры, когда Камила, мусульманка, выступала, ее засудили, и священник наш, отец Андрей, духовник олимпийской сборной, оказался рядом, поддержал ее в трудный момент, то есть оказал ей духовную поддержку, то есть протянул ей руку помощи, да, она мусульманка, но был русский священник рядом, он ей поддержал, научил, укрепил, дал вовремя правильные, подобрал правильные слова. То же самое и в любых других соревнованиях. Если есть рядом священник, который может мальчику, который проиграл, или девочке, утешить, не просто дать конфетку, съешь конфетку, будет тебе счастье. Нет, а найти, подобрать правильное слово, это дорогого стоит. То есть через поражение ребенок может вырасти в более серьезного спортсмена. То есть спортсмена нет, который бы не проигрывал. Это нонсенс, нет такого, это тогда не спортсмен, какой-то робот. Сегодня выиграл, завтра проиграл. Поражение – это то, что такое соревнование вообще. Многие думают, что это вот гонка только за медалями. Соревнование – это один из аспектов тренировки. Это та же тренировка, только с небольшим бонусом, что у тебя там звание, медаль и не более того. То есть для многих тренеров соревнование – это попытка донести до спортсмена, что вот твои знания, которые ты получил, и смог ли ты их правильно отработать или не смог, применяешь. То, к чему ты стремишься, да, спортсмен же должен показать свою лучшую сторону. Если он не смог показать, значит, недоработал. Значит, что-то недоработал, где-то допустил ошибку. Возвращаешься заново в исходную точку, как на молитве. Когда твоя мысль уходит, ты возвращаешься в ту же самую точку и начинаешь заново. То же самое на соревнованиях. Проиграл, значит, вернулся в эту же точку. Если ты выиграл, важно тоже не возгордиться. Я молодец, я чемпион. Надо тоже здесь оказать духовную поддержку. Сказать, что ты молодец. Ну-ка, давай, молодец. Вот это вот сегодня ты попраздновал, а завтра возвращаешься в зал и снова, уже как чемпион, в два раза больше работай. Потому что чемпион должен в два раза больше работать, чем простой спортсмен, который не чемпион. Потому что на тебя смотрят твои товарищи, они на тебя равняются. Значит, ты должен показать уровень еще выше. То есть победа не всегда бывает настолько сладкая. Потому что показать, что ты сегодня ты выиграл, ты отжимался 50 раз, а завтра тебе, после того, как ты выиграешь 100 раз, чтобы за тобой стянулись другие, показать, что ты выше на ступень, чем они.
А вот наверняка бывает ситуация в любом спорте, что, да на самом деле в любом деле, вот какое-то там соревнование ответственное или любой вот важный рубеж, и ты не побеждаешь. Понятно, что были допущены ошибки, и идет какое-то время до следующего соревнования. Ты готовишься, ты работаешь над ошибками и ждешь как бы следующего шанса проверить себя опять. А вот в этот раз я все ошибки учел, и опять что-то не получается. Второй раз, может быть, третий раз. И вот человеку в любом деле, предположим, в спорте, как и в духовной жизни, может быть, приходит мысль, вообще, тем ли я занимаюсь? А надо ли вообще оно все? Может, это не мое вообще? Вот вам с таким, как пастырю и наставнику, и спортсменов юных приходилось сталкиваться?
Естественно.
Что вы говорите?
Я сам был, как бы, ну, тренировал детей, готов, ну, занимался с ними. здесь очень важно, чтобы тренер не посылал просто ребенка на соревнования. Очень важно, чтобы у ребенка не получилась боязнь, что он проиграет. Ведь соревнования есть же разных уровней. Есть городские, есть районные, есть областные, есть всероссийские. Если мы пошлем не готового спортсмена на всероссийский, он, естественно, будет проигрывать. Надо начинать с маленьких, там, с клубных соревнований, чтобы он привыкал к тому, что можно выиграть, можно проиграть. То есть обучение. Почему я говорю, соревнования — это тот же тренировочный процесс. То есть тренер должен подобрать своему спортсмену, своему ученику правильную систему тренировки. То есть не гнать его сразу на чемпионат большой, где он проиграет обязательно, где он может быть травмирован, а начинать с малого. То есть чтобы он привык, что есть победы, есть поражения, что он может выигрывать, может и проигрывать, чтобы у него была подготовка. То есть вот здесь задача тренера, потому что тренер для многих спортсменов является как второй отец. И, может быть, даже больше, чем отец, потому что он проводит с ним больше времени, он его слушает внимательно. Даже дома папа пришел, под затыльник, вместе посмотрели телевизор. Все, папа работает, сын учится, а тренер проводит с ним 2-3 дня в неделю. Причем там тренировки по 2 часа, еще и постоянное общение, какое-то движение, он уделяет ему большое внимание. Поэтому мнение тренера для мальчишки там, или для девчонки очень важно. И здесь как раз тренер должен быть как пастырь добрый, внимательным к своим ученикам, готовить их, не выпускать их сразу куда-то там на передовую. Вот здесь начинать с чего-то малого, маленькие соревнования, чтобы он научился, чтобы он понимал, что победа — это не всегда потому, что он классный спортсмен, и поражение не потому, что он плохой, и что это не его, а что это, ну, сегодня выиграл, завтра проиграл, чтобы у него было нормальное отношение к соревновательной части.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я еще почему этот вопрос задаю? Потому что нередко слышу от учителей, вообще от учителей, не только тренеров спортивных, о том, что в современных детях и подростках есть такая черта: с первого раза не получилось, может, и не надо тогда. Приученность к быстрому успеху и к тому, что на длительной дистанции ходить нет необходимости. Сразу не получилось, ну, не мое, ну, не буду. А спорт — это нечто противоположное, к этому приучает. Вот вам приходилось с такой установкой сталкиваться у ребят?
Естественно, такую установку и ставим, что спорт – это не сиюсекундная победа. Ты пришел в спортзал, ты должен заниматься. Это как научиться русскому языку. Мы с первого класса идем до 11-го, учимся каждый год. Ну, казалось, ну, русский язык, на нем говорим, что нам его учить? Однако я, как представитель епархиального дела, я столкнулся с этим делом, когда присылают какой-то отчет, ты читаешь, а там написано «лыжи» через букву «ы». То есть написал человек, которому давно 30 с плюсом, и он пишет о детские ошибки первого класса. То есть он даже на компьютере не решил проверить вот этот вот, нажать на рецензию, проверить на грамматику. То есть даже вот такие бывают ошибки. То есть для спортсмена это то же самое. А задача, говорю, наша, пасторская, прийти в спортзал, найти общий язык с тренером, чтобы он нам, ну, дал добро общаться, поддерживать ребят, вместе с ними даже заниматься. Я знаю батюшек, который до сих пор, ну, я сам занимаюсь спортом и тренирую, вот, веду занятия с детьми-инвалидами. А есть, который приходит в спортзал, священник с бородой, одевает курточку беленькую, встает в общий ряд с мальчишками, девчонками, тренируется, и они смотрят на него, говорят: это батюшка, тот батюшка, который... Здорово же. А потом приходит к нему на воскресную школу. Когда я занимался в школе, преподавал, вел, согласовали, получили там благословение старших товарищей, наших начальников вести в школе, у меня на тренировках было по 50-60 человек, мальчишек и девчонок. Часть из них приходили в храм, были алтарниками. У меня был момент, когда в алтаре было 5 мальчишек с черными поясами по карате. Сейчас я
занимаюсь... И храм был в безопасности.
Да, но он и сейчас в безопасности. Потому что все знают, что батюшка тут, кто же его обидит-то, тут все село. Я захожу в школу, мальчишки, ну, сейчас уже старшеклассники, подбегают. Одни говорят, сенсей, другие, батюшка, там, отец Кирилл, там, ну, по-разному. Гау, как я, как бы, без разницы, как хотят, пусть называют, а. Главное, что они любят и помнят. Они с большим, на самом деле, с большим уважением к священнику относятся. Они не подведут. Я думаю, если я буду идти, и кто-то там, какой-нибудь хулиган на меня захочет напасть, и будут идти мои ребята, они так рядом встанут, скажут, ну, он не один, он с нами. То есть заступится. Потому что вот эта любовь, которую ты отдаешь детям, они ее чувствуют. На самом деле, ребенок, он как детектор лжи. И вот совет для многих родителей, я как сам многолетний папа, могу похвалиться, вот, скажу, дети наше кривое зеркало. Все, что делаем мы плохое, дети делают помноженное на 2 в квадрате. Абсолютно. То есть вот психованный, у тебя ребенок такой же. Ты нервный, ругаешься матом, ребенок повторяет. Куришь, значит, твой ребенок будет курить, еще и выпивать. То есть мы дети наше кривое зеркало. Наших. И поэтому, чтобы наши дети росли хороши, мы должны сами соответствовать. То есть нельзя говорить о вреде курения с сигарой во рту и коньяком в руках. Ну, никак нельзя. То есть только личный пример. А для детей, они вот на самом деле детектор лжи. Ты ему говоришь, что пить нельзя. Он говорит, а ты сам-то, я тебя в магазине вел, как ты бутылочку коньячка покупаешь. Все, ты ему больше не скажешь ничего, не докажешь. Даже если ты не пил. Поэтому надо соответствовать. Если ты тренируешь детей, ты занимаешься с ними, ты должен показывать уровень чистоты. Тогда они тебе идут за тобой, они откликаются. Они откликаются, становятся тебе ближе, ты становишься для них совсем-совсем родным. Ну, вот, я говорю, как вот мы, когда в 90-е годы пришли в церковь, священники, вот отец Кирилл Павлов, нас встречали с улыбкой, с чистым сердцем, и они остались в наших сердцах на долгие-долгие годы. Мы их любим, мы их вспоминаем, мы пытаемся вспомнить, что они нам в каких случаях говорили. Также и наши теперь уже дети, к которым мы приходим, они видят, если батюшка, на самом деле, вот такой, как он, о чем он говорит, то они откликаются быстрее, они приходят к нему, они идут за ним, они помогают, они поддерживают, они общаются. И даже если семья не совсем, как у нас сейчас, хорошая, да, плохие семьи, там мама с папой выпивают, но ребенок приходит к священнику, общается и видит, что священник говорит правильные вещи и поступает также правильно, он идет за ним, он тянется к нему. Открывается ему.
Вот ваши занятия с детьми-инвалидами, спортом, что вам дают по-человечески, именно вам, как священнику и человеку?
Они дают мне не забывать, что мир состоит не из всего прям хорошего, что есть такие дети, которые требуют особенного нашего внимания. Знаете, вот у меня есть дети-аутисты, ну, мальчик, мы сейчас уже, он уже вырос, ему 17 лет, кто-нибудь из здоровых может похвалиться, что он играет на пианино, гитаре, тромбоне, занимается спортом, стал лауреатом областной премии среди здоровых, 3-е место занял. Я не думаю, что много таких, кто на разных инструментах, которые постоянно где-то... Он занимается конным спортом, занимается теннисом, занимается пара-карате. То есть настолько развит, хотя он аутист, мы понимаем, что да, вот ему сложно будет себя, но он, можно сказать, ваш коллега, он, когда приезжает вот, съемочные камеры, приезжает на фестивали, его всегда все репортеры, все режиссеры, ну, вот, журналисты, все знают. Это он номер один у них. Потому что он им все рассказывает, он преподносит, он мне говорит, я хочу быть НТВшником. То есть, ну, вот так вот у него зародился. НТВшник, я хочу рассказывать, быть журналистом, ведущим на телевидении. Ему это нравится. И он говорит, вот когда я его спрашиваю, он четко, внятно проговаривает. То есть, вот, и, знаете, есть формула, многие, да, люди с ограниченными возможностями, инвалиды. Я говорю, наоборот, это мы с ограниченными возможностями, они с безграничными. Они плавают.
С неограниченными возможностями.
Да, они плавают, прыгают, летают. Да попробуйте на аэроплане полететь, да я не в жизнь. Да никогда. Они берут колясочник, взял и поехал. Ты смотришь, парень без рук, без ног переплывает залив. Да я тут 100 метров-то проплыть не могу. Там инвалид он. Вот у меня мой друг Сергей Владимирович Бурлаков, он сейчас депутат Госдумы. Когда он проезжал Москва-Таганрог, велопробег был, ему задали вопрос: ну вы не устаете, вы же инвалид, у вас нет ног. Он говорит: а как могут устать то, чего нету? То есть у меня нет ног, и они не устают, я кручу педали. То есть, ну, вот такая как бы шутка. Но человек пробежал Нью-Йоркский марафон на протезах в 2003 году. Ну, это о чем-то говорит. Не каждый здоровый пробежит марафон. А это в Нью-Йорке побежал, за нашу страну поднял флаг. О нем узнали только, грубо говоря, о том, что он там чудеса творил спортивные. Намного позже стали говорить, после, когда его там попал в обзор камер, там один его заметил, второй, третий. А до этого, ну да, Сережа, молодец, там, мэри, ну вот тебе грамоту и иди. То есть там, а то, что тебе там работать, кушать надо, хочется развиваться, никто не хотит, ну, инвалид, что с ним можно взять? Он инвалид, то есть, пусть вот он там среди инвалидов и занимается. Когда мы начали с Сергеем дружить, это был 2015 год, ну, дружить, работать, вместе двигаться куда-то. Серега, мы до сих пор с ним дружим, он, хотя он там занятой, там ездит, там пытается решать проблемы на Донецк, Луганск, но он никогда не отказывает. Он всегда если я набираю, он всегда перезванивает, если он занят. И вот это вот состояние, когда человек готов к общению, для инвалидов это очень важно. Очень противно то, что многие здоровые люди отталкивают, ну, не хотят видеть инвалидность, да. Мы же знаем случаи, когда ребенка-инвалида гулял на площадке, и вышла мамаша, говорит: уберите его, вот здесь не для таких, мой ребенок не должен эту гадость видеть, то есть инвалиды. Ну, это же на самом деле, задать вопрос, а кто инвалид-то? Тот, который на коляске, или тот, который так сказал? Я считаю, что тот, который говорит про инвалидов плохо. Потому что социализация наших детей современных, она очень печальная. Наши дети не умеют быть добрыми. Надо показывать, приходить, чтобы были общения детей-инвалидов с нормальными. На самом деле, вот эта коммуникация должна быть, чтобы наши дети росли нормальными людьми, чтобы они не прятать инвалидов от окружающего мира, а наоборот, что вот они есть, есть такие люди, которые нуждаются в нашей поддержке. Эти люди такие же, как и мы, ну, с какими-то своими физическими недостатками, но они такие же. У них, у кого-то 4 протеза, там две руки, две ноги на протезах. У кого-то нет рук, у кого-то нет ног, кто-то наоборот, у кого-то сломанный позвоночник, у него есть все то же самое, но он не может ходить, а что позвоночник. Но он такой же, он также хочет жить, он также хочет радоваться, он хочет иметь друзей, он хочет общения. У меня вот есть друг, он мой прихожанин, ко мне приезжает, у него церебральный паралич с детства, ему 30 лет, ну, скрюченный, он не может ни ходить, ни без помощи, он только вот может в планшете нажимать пальцем. Но он мне говорит: а я жениться собрался. Я говорю: Антон, ты чего? Какая? Он говорит: не, а я нашел. Мы будем жить вместе, помогать. То есть все, мы понимаем, что свадьба для них это другое. Они просто будут жить вместе друг с другом, общаться, там их, кто их занимается, помогает, они будут рядом. Но у них есть тоже попытка, они также хотят обычного человеческого счастья. Я говорю, и вот эти занятия с детьми-инвалидами, мы должны все-таки не прятать их, должны показывать, что они есть, что они такие же члены нашего общества, как и обычные дети, чтобы не говорили, что вот уберите его, моему ребенку вот это вот противно. И это очень важно, что сейчас есть такая возможность показать, потому что инвалидов после СВО будет в десятки раз увеличится, так что не все смогут вернуться оттуда к нормальной жизни. Кто-то взорвался на мине, у кого-то оторвало руку, ну, какие-то ранения. И мы должны воспринимать их как нормально, не чураться их, не отталкивать от себя, а наоборот, жить с ними.
Ну вот и хорошо, что мы об этом сейчас сказали. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Кирилл Соколов, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» провел этот час. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.